«Вы отлично сохранились, миледи! И, кажется, не подросли ни на вершок!»
«У нас в мире время идет медленнее», — проронила я сквозь зубы. Принц-деспот смотрел на меня цепким, нет, цепенящим взглядом. Я старалась не поворачиваться к нему спиной. Гарольд произвел осмотр войск. Они выстроились перед замком. 3000 солдат, все в железных нагрудниках, с копьями наперевес и на каждом копье упор. «Это чтобы останавливать наездников на многоногах», — пояснил принц-деспот. И по его команде первая шеренга ощетинилась копьями, упершие их в землю.
«Славно!»
— сказал Гарольд, и ноздри его раздувались.
«Саранча подавится нашим королевством! Здесь они встретят отпор, какого не видели нигде и никогда! Остановим их! Остановим!» —
взревели войска. Гарольд кричал, задрав бороду, скинув к небу руки. Он кричал, что саранча захлебнется, будет отброшена, раздавлена. А глаза у него были такие же, как в тот момент, когда он просил меня увести из королевства его сына. «Он не верит в победу», — поняла я. «Все эти войска, может быть, помогут продержаться несколько дней. Но саранчи — неисчислимые полчища». Прячась за спинами плечистых вооруженных мужчин, я незамеченно вернулась в замок. Во всяком случае, мне хотелось верить, что меня не заметили. Верхние этажи еще хранили хотя бы внешний порядок. Не громоздилась, как попала, мебель, не летали подхваченные сквозняком бумаги, не валялись в углах кучки обглоданных птичьих костей. Я искала кабинет Оберона, и я его нашла. Хотя он выглядел совсем не так, как мне помнилось. Тяжелая штора прикрывала книжный шкаф. В углу стояла тренога с черной доской, похожей на школьную. На деревянной скамейке лежала клетчатая шкура. Я вспомнила, Оберон называл ее шкурой бебрика. На ней хорошо было играть в шахматы. В стене темнела полукруглая нора. Видно было, что и там никто не жил. Проем был затянут паутиной. «Где сейчас Дора? Крыса-уборщица с подвязанным к спине хвостом?» «О чем я думаю? Где сейчас сам Оберон? Да что же здесь случилось? Кто мне ответит на этот вопрос?» Я опустилась на колени, коснулась щекой шкуры и погладила ее трясущейся рукой. Очень хотелось реветь. Слезы подбирались уже к самому носу. Я с преогромным усилием взяла себя в руки. Быстро темнело. Из окна город был как на ладошке. Темный город. Только где-то горел пожар. Последние отблески заката отражались на куполе храма-музея. С трудом открыв раму, я распахнула окно. Почти сразу, не дожидаясь приглашения, на подоконник плюхнулась черная птица, покосилась на меня глазом-бусинкой, оглядела пустую комнату и, соскользнув с подоконника внутрь, обернулась Максимилианом. «Он не хочет тебя в союзнике», — сказала я без предисловий. «Или ты мне здесь, сейчас объяснишь, что случилось, или...» Он и глазом не моргнул.
«Видала, кто пришел?»
«Да».
«Теперь-то Гарольд точно меня не примет. У него есть другой, хороший и приятный союзник. Принц-деспот».
Максимилиан беззастенчиво поковырялся в носу. «Он сошел с ума!» — пробормотала я. «Гарольд тряхнулся!»
«Лена, признайся, Гарольд никогда не был очень умным».
«Зато он всегда был порядочным!» Я хотела добавить «в отличие от тебя», но удержалась. Я поймала себя на том, что разговариваю с некромантом, как с другом. Он единственный из всех помнил Оберона. И он не заключал, подобно Гарольду, союза с принцем-деспотом, который много раз пытался меня убить и еще попытается. Он был какой-то... человеческий. «Кто выпустил принца-деспота из тюрьмы?» — спросила я отрывисто.
«Никто. Он сбежал. Надо сказать, принцесса Розина моментально расторгла их брак и удрала с каким-то бывшим пиратом».
«Как Оберон допустил, что принц-деспот...» Я поперхнулась. «Послушай, я не могу больше ждать. Если ты знаешь, что с ним случилось, говори!» Он с готовностью кивнул.
«Я затем тебя и позвал. Давай переберемся ко мне в замок».
У тебя и замок есть?
Ну, маленький. Это недалеко. Только надо лететь по воздуху.
Я подпрыгнула. Повисела над полом, медленно опустилась. При мысли о том, что придется лезть в окно и взлетать, впервые после перерыва, прямо над пропастью, над рвом со вбитыми кольями, делалось очень кисло.
«Что я забыла в твоем замке? Мы здесь не можем поговорить?»
«В моем замке, во-первых, спокойно и никто не помешает. Во-вторых, там полно хорошей еды и питья. В-третьих, я-то отлично помню, как к тебе относится принц-деспот. Ты не боишься ночевать с ним под одной крышей?»
Он сидел в оконном проеме, устроившись так удобно, что при взгляде на него тоже хотелось сесть, раскинуться, расслабиться. Внизу в темноте наступающей ночи горели костры, грохотали сапоги. Кто-то командовал, кто-то ругался.
«Не боюсь», — сказала я, нарочито поигрывая посохом. «Я ничего не боюсь, так и знай».
«Тогда полетели».
Он перекинул ноги через подоконник, свесил их из окна.
«Держись за мной, сейчас темно. Никто нас не заметит».
И соскользнул с подоконника. У меня заныло в животе. Я вспомнила, как в последний раз мы летали с Абероном. Я держалась за его руку, сперва висела как мешок, а потом выправилась. Когда решаешься на что-то, в какой-то момент надо перестать думать. Принял решение. И вперед. Я взобралась на подоконник. На мне по-прежнему были кроссовки, джинсы, рубашка с короткими рукавами. Ночью в небе я замерзну. На горизонте собирались низкие облака. Из них наполовину высунулась луна, огромная, как купол храма-музея. В свете луны кружила черная птица. Удобно распластавшись в воздухе, ждала меня. Я посмотрела вниз. Вот ерунда. Сколько взлетаю, столько боюсь. Душа в пятки уходит.
«Аберон!» —
прошептала я, глядя на луну. Собрала в кулак всю свою волю и чуть приподнялась над подоконником. На пару сантиметров. Почувствовала себя легкой, как шарик. Пыльный сквозняк тянул меня наружу, навстречу луне, как будто я была струйкой дыма, а не девочкой. И я полетела. Наверное, со стороны это выглядело не очень изящно. Я летела, раскорячив руки и ноги, будто ухватившись за воздух. В правой руке у меня был посох. По его навершию пробегали искры, красные и зеленые. В небе оказалось не так холодно, как я ждала, но все равно кожа моя покрылась мурашками, а зубы застучали. Птица летела впереди, указывая дорогу. Улетала вперед и возвращалась, кружила, ожидая. Я прибавляла и прибавляла ходу, и скоро ветер засвистел у меня в ушах, а полы рубашки захлопали, как парус. Немного успокоившись, я решилась посмотреть вниз. Внизу проплывали скалы. Я видела их ночным зрением. Серые и коричневые хребты, поросшие лесами, оплетенные ручьями, как человеческая рука с синими венами. Мы летели прочь от моря и прочь от города. Воздух становился все холоднее. Показалось большое озеро. Черная птица описала над ним круг, а потом начала снижаться. И я увидела на берегу этого озера, в неприступном месте, угловатый черный островерхий замок.